Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Ну, у нас по традиции есть человек, который чаще других открывает нам радиожурнал. Это Вадим Францевич Гигин. Он у нас политический деятель, депутат Белорусского собрания. Он руководит библиотекой главной белорусской, обществом знания белорусским. Ну, и, в общем, это наш эксперт, наша опора такая. И когда самые сложные вопросы союзного государства или международной политики, или нашего будущего, мы обращаем к Вадиму Францевичу. Так мы поступили и в этот раз. И вот к Вадиму Францевичу у меня сформулировался вот такой вопрос. Тут мы неожиданно такой подарочек получили. Сюрприз, как сказал Дональд Трамп. Мы получили 50 дней на размышление. Иронически говоря, нам вот только этого еще не хватало. Вот так нам еще задачу не ставили. Те, кто думают, что они вообще-то руководят всем на свете. Вадим Иванович, короче говоря, как мы распорядимся этим удивительным подарком? Надо же, подарком судьбы. 50 дней дали для того, чтобы подумать, как уладить те процессы и те сложности, которые, в общем, как-то до сей поры, нельзя сказать, что прям так вот легко улаживались.
Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Да, как всегда, тем много. Политика не уходит ни в какой летний отпуск. И, конечно, Дональд Трамп особенно подкидывает нам много всяких новостей. Ну, по поводу манеры Трампа и очарования или разочарования в его действиях, я приведу мнение моего избирателя, который не так давно был у меня на приеме. И он врач, вспоминал из своей молодости такой случай, когда был у них пациент, и он проглотил вроде как ложку. А когда вскрыли, оказалось, что там две слипшиеся ложки, и его старший товарищ, врач, написал в истории болезни, давая характер темпераменту этого пациента, дурашлив. Вот я бы так обозначил и подход Трампа, дурашлив, но все-таки это не какой-то там взбалмошный тип. Наш президент в прошлом году, характеризуя манеру Трампа, то, как он шел к власти, сказал, что он был как бульдозер. Поэтому можно сказать, что Трамп – это такой дурашливый бульдозер, который рвется к власти, стремится добиться своих целей, но делает это очень непредсказуемо, не по каким-то стандартам. Ну, в этом и есть свой определенный интерес. Что касается 50 дней и вообще вот этого ультиматума, выставленного Трампа, ну, давайте о причинах. Во-первых, я думаю, здесь очень много психологии. Он действительно полагал, что все окажется гораздо легче урегулировать. Отчасти, я думаю, он верил в то, что ну, если не за день, то за неделю, ну уж там за месяц так точно удастся договориться по урегулированию украинского кризиса. И нужно верить Дональду Трампу, утверждающему, что он не предполагал, насколько все окажется сложным. Есть у него определенная, да, обида на Владимира Путина, потому что он, очевидно, с уважением относится к президенту России и с определенным доверием, и он полагал, что, ну уж, Владимир Путин должен сделать такое, ну, небольшое, с точки зрения Трампа, одолжение, как бы вот пойти навстречу, это же Трампу так надо, он же обещал, ну, вот взять и что-то там договориться, но он все-таки не до конца понимает подход Владимира Путина, для которого СВО – это действительно большой исторический вызов, связанный с будущим России. Вот недопонимание этой ситуации очевидно присутствует у Трампа, и очевидно есть такая обида, что ну мог бы уж там как-то вот Владимир пойти ему навстречу. Это все чувствуется. Ну и кроме того, с Трампом поработали. Причем я бы не переоценивал влияние там Стармера, Макрона, Мерца, которые там все ездили, пытались уговаривать. Трамп фактически поддался во многом давлению вот этого глубинного государства. Оно ведь не только демократическое, оно и республиканское. Тот же сенатор Линдси Грэм, другие люди из окружения Трампа. Да вот первая леди, он же не просто президент США говорил, вот я все, у меня был хороший разговор с Владимиром Путиным, а затем я прихожу домой, и мне первая леди говорит, смотри, вот очередной удар там по Киеву. Это тоже все влияет. Поэтому с Трампом работали, и мы видели, что заявления, сделанные им, и о поставках оружия, и об ультиматуме на 50 дней, это то, что явно Трампу было неприятно. Это то, что явно Трамп делал как бы через силу. Это не те заявления, которые давались ему легко. И так это нужно воспринимать. Что касается 50 дней, нужно относиться к этому серьезно. Действительно, они могут ввести фактически запретительные пошлины на торговлю с Россией для третьих стран, и больше всего обсуждается и Индия, и Китай, хотя это могут быть и Казахстан, и некоторые другие государства, и многое будет зависеть от того, как поведут себя эти страны, и у них есть достаточно рычагов не поддаться влиянию Трампа, не поддаться этому давлению. Мы видели, что тарифная война, развязанная президентом США 2 апреля, прямо на день единения народов России и Белоруссии, ну, вряд ли он приурочивал к этому. Так вот, тарифная война, ну, скажем так, она идет без особых успехов для Трампа. Он обещал 90 сделок за 90 дней. Мы увидели меньше 10 сделок, и то многие из них носят такой откровенно формальный характер. Но, тем не менее, США могут оказать достаточно серьезное давление. Ну, почему 50 дней? Вот тут буквально вышел на днях материал в CNN, где, с моей точки зрения, достаточно обоснованно утверждается, что это как бы шанс Владимиру Путину. Ну, ты вот мне говоришь, что ты можешь добиться успеха на поле боя. Ну, вот тебе 50 дней, покажи, на что вы способны. Если нет, ну, давай все-таки, давай договариваться. Вот я думаю, Трамп видел так. И CNN считает, что у России есть все возможности для крупной наступательной операции в этот период. Ну и как раз 50 дней – это действительно время, когда можно провести крупное наступление, если были проведены соответствующие подготовительные мероприятия. А судя по данным тех же американских журналистов, Россия на самом деле сосредоточила некие три ударных кулака. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Очевидно, что Владимир Владимирович Путин, российское руководство, вовсе не намерены поддаваться каким-то ультиматумам. Они проводят свою последовательную линию в зоне специальной военной операции и полны решимости добиться тех целей, которые были обозначены ранее, даже если давление США будет еще больше. А 50 дней позволяют соответствующим образом подготовиться. Я думаю, что эта подготовительная работа уже проводилась. Посмотрите турне большое, которое сделал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Это и встречи в Китае, и со странами АСЕАН, и переговоры в КНДР. То есть я полагаю, что возможные негативные последствия от изменения линии Трампа, ее более такой антироссийский характер, обсуждалось и там. От решимости Китая очень многое будет зависеть, еще раз подчеркну. Ну и, конечно же, кооперация наша в союзном государстве, она важна. Мы видим, как Беларусь успешно заместила некоторые, ну даже многие импортные товары, которые ушли с российского рынка. И наше взаимодействие, оно позволяет противостоять вот тем 17 пакетам санкций, которые были введены в последнее время. Так что, я думаю, мы справимся и с этим вызовом. Естественно, его нельзя недооценивать. Просто необходимо быть готовыми к любым элементам давления, с которыми мы столкнемся.
Вот вы знаете, вот эти все события, о которых мы сейчас говорим, они происходят на фоне других событий, очень разных и так далее. Ну, не все мы сегодня с вами сумеем как-то проанализировать. За нас это сделал, может быть, в известном смысле Александр Григорьевич Лукашенко. Он тут выступал по случаю и сказал, вот на постсоветском пространстве многие страны, многие государства кувыркаются каждое само по себе. А у России и Белоруссии при всех сложностях, при всех имевших место и разногласиях и так далее, ну и кто же без этого может обойтись, получается жить совместной жизнью, совместным трудом, планировать совместное будущее. Почему так? Вы любите говорить, Владимир Александрович, вы как поставите вопрос глобального формата, а я вот думаю, а вот почему у нас получается, в самом деле, Вадим Францович, вот это интересный на самом деле вопрос.
Конечно же, достаточно, ну, прямо нужно отметить, разочаровывающие новости приходят с постсоветского пространства. Ну, здесь нужно прямо обозначать тенденцию, никоим образом ее не приукрашивать. Процесс идет дистанцирование стран постсоветского пространства от России и между собой. Вот это важно, не только от России, но и между собой. Этому активно способствует Запад, но есть и объективные некоторые причины. Все-таки уже прошло практически 34 года со времени распада Советского Союза. А если учесть, что процесс распада начался за некоторое время до официальной этой даты, ну, скоро будет уже 4 десятилетия. Выросло поколение, растет второе поколение, следующее уже достаточно осознанно себя ощущает, которое, в принципе, не помнят Советского Союза. И даже политические руководители, находящиеся у стран, бывших стран Советского Союза, которые родились в СССР, которые начали карьеру в СССР, во многом состоялись в СССР, они все-таки учитывают и вот эти реалии. Нравится нам это или не нравится, это будет происходить. И если Беларусь нашла себя, свой путь, не отвергая Россию, не отворачиваясь России, не разрывая связи с Россией, то некоторые страны пытаются найти другие пути. Это неприемлемо для нас, и мы понимаем, что это бесперспективный путь. Но его можно было вполне спрогнозировать и более своевременно и раньше реагировать на те негативные моменты, с которыми мы сталкиваемся. К сожалению, здесь это нужно признать, в свое время не были предприняты эти меры дипломатического характера, экономического, политического, культурного. Этого сделано не было. Поэтому сейчас мы и пожинаем вот эти плоды отрицательные. Но и для этих стран нужно определенное послание сформулировать. Достаточно посмотреть на пример Белоруссии, сравнить его, этот пример с примером Украины, для того, чтобы понять, где правильный путь, а где ошибочный путь. И абсолютно очевидно, что вовсе не украинский путь правильный. Вот Беларусь выстроила интеграцию с Российской Федерацией. Это позволило нам сохранить и независимость, и суверенитет, и обеспечить экономические показатели, и гарантировать безопасность. Я имею в виду и ядерное оружие на нашей территории, и военно-политический союз, и перспективы размещения Орешника, да многое другое. И вот Украина, которая отвернулась от России. В свое время от России отвернулась и даже начала войну Грузия. И сейчас мы видим, как Грузия болезненно, пройдя очень серьезные испытания, фактически возвращается на путь нормального сотрудничества с Россией. Ей пытаются мешать, организовывать революцию. Недавно руководство Грузии заявило о том, что порядка 4 попыток таких было сорвано. Но она это делает. И я убежден, что этот путь неизбежно пройдут и другие постсоветские пространства. Просто есть возможность, учитывая белорусский опыт, не допускать целый ряд ошибок, которые будут крайне неприятны и сформируют новые угрозы для этих государств. И правильно говорит Александр Григорьевич, наш президент, что не надо кувыркаться, не надо шататься из стороны в сторону. Нужно вести четкий последовательный курс. Да, может не нравится что-то в позиции Москвы. Не всегда Москва права, а может быть и часто не права. Там есть свои интересы. И если мы с чем-то не согласны в позиции Москвы, об этом надо говорить. Этот путь прошла и Беларусь. Мы сейчас стараемся не вспоминать, но ведь были у нас и газовые войны, и молочные войны. И длилось это все не один год. И я был в эпицентре этой борьбы. Я хорошо помню, как в 2010 году мы приезжали на российские ток-шоу. И были там воспринимаемые не как дружественные какие-то спикеры, а нас буквально обрушивались. Мы готовы были дискутировать, отстаивать свою точку зрения. И тогда в качестве наших оппонентов приглашали оппозиционных деятелей, явно, и тогда для нас это было понятно, антироссийски настроенных, но вот, тем не менее, им давали слово и в Москве на тот период. Мы через все это прошли, но имели терпение, понимание, что ни нам без России, ни России без нас обойтись нельзя. И нужно искать пути к взаимопониманию. И мы их нашли. И в итоге прошли испытания 2020 года, 2022, и до сих пор они длятся. Вместе с гордо поднятой головой, уверенно преодолевая все трудности. Вот такой вывод нужно делать и другим постсоветским странам.
Ну и в завершение, знаете, давайте, как обычно, вы коротко, что там за политическая ситуация сейчас в Беларуси, что там, собственно, происходит? Мы всегда тоже ждем вот этой вот, чтобы быть в курсе того, как у нас наш родной близкий брат в политическом плане поживает.
Ну, то, что, о чем мы с вами говорили, это тоже, в общем-то, актуально. Да, Беларусь прошла сейчас такую череду праздников, День независимости, Купалия в Александрии, Славянский базар. Это не просто праздники, это очень важные политические мероприятия, где наш президент делает важные заявления. И в торжественных речах на День независимости, и выступая в Витебске, и в Александрии у себя на малой родине, президент подчеркивал те актуальные вызовы, которые существуют. Необходимость защищать историческую память, быть вместе, не доверять Западу в его каких-то посулах, верить только делам, да и то еще и с перепроверкой. Вот обо всем этом говорил президент. Откровенно, честно, искренне, безусловно, подчеркивая значимость для нас союзного государства интеграции с Россией. Потому что наша интеграция, вот эти все события подчеркивают, важные идеологические события, тот же Славянский базар, например, подчеркивают, что в основе нашей интеграции лежит все-таки не экономика. Она важна, нужна, и даже не только безопасность, а лежит общее понимание нашего прошлого, настоящего и видение будущего. Лежит идеология, ощущение себя единым целым. Даже как вот такой триединый народ. У нас это записано в директиве номер 12, которая утвердила основы идеологии белорусского государства, что Беларусь относится к восточнославянской цивилизации, состоящей из русских, белорусов и украинцев. И мы четко привержены этой идее. И это сразу придает смысл той борьбы, которую мы ведем. Допустим, за тех же украинцев. Я понимаю, очень много разочарования в украинцах, и когда гибнут люди, когда идут боевые действия, проливается кровь, очень много разочарования, очень много искушения сказать, да пошли бы они, и вот и вообще, что это за украинцы? Но мы боремся за них, потому что мы боремся за себя. Это часть нас. И здесь нужно терпение, здесь нужна мудрость, здесь нужна искренность, последовательность. Все то, что демонстрируют наши президенты в этой большой борьбе. И, конечно, вся политическая повестка, актуальная, происходящая сейчас, посвящена именно этой борьбе, именно достижению такого результата.
Белорусские новины. Все вопросы по созданию в Беларуси подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», уже решены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко. 1 июля Александр Лукашенко заявил, что комплекс «Орешник» появится в республике. Его разместят к концу года. По словам главы государства, когда «Орешник» будет размещен в стране, не надо будет никому бояться, что страна, обладая ядерным оружием, готова нанести удар.
Ну вот эту историю про орешник мы попросили прокомментировать большого специалиста по орехам. Это российский журналист, военный эксперт, политолог Виктор Николаевич Литовкин. Виктор Николаевич, ну и что, как вы скажете, все вопросы по созданию подразделений, оснащенных ракетными комплексами, уже решены. Это означает, что у нас появилась на переднем краю, скажем так, да, совершенно новое, совершенно серьезное, абсолютно оружие, верно, да?
Ну, не совсем так. У нас появилась подготовленная площадка для размещения этого оружия. Потому что само оружие будет размещено к концу этого года, ну, как да. говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко.
Ну, говорил. Забежал вперед, да.
Чужерье, речь идет о том, что его же нельзя, само оружие в чистом поле, да, или в лесу разместить, поставить и считать, что это все нормально. Нет, это не так. Для этого нужны ангары, нужны склады, нужны помещения для штабов, для компьютерных центров, должны быть жилье для офицеров и прапорщиков, которые будут обслуживать это оружие, должны быть машины для того, чтобы секретить это все, для того, чтобы заниматься радиоэлектронной защитой этого оружия и так далее и тому подобное. Надо это все не просто так как бы разместить, а надо разместить с точки зрения оперативно-стратегических интересов и России, и Белоруссии, и для того, чтобы это оружие нельзя было обнаружить с воздуха, не беспилотными летательными аппаратами, не космическими аппаратами.
Ничего себе.
Чтобы враг не мог определить координаты наших позиций. Позиции размещения, но и позиции развертывания. Потому что от того, что одно дело, когда пусковая установка и штабная машина стоят в своем домашнем ангаре, да, и другое дело, когда они выходят в позиционный район, откуда они должны запускать ракеты. Это другой район. Поэтому надо и тот район подготовить и в инженерном плане, и с точки зрения компьютерной как бы защиты, и с точки зрения подготовки к тому, чтобы при необходимости пуск был безукоризненный, точный, и ни одна диверсионная террористическая группа не смогла помешать этому
помешать, да,
пуску.
Виктор Николаевич, в связи с этим возникает вот какой вопрос. Всякий раз, когда идут, к сожалению, военные действия, это мы понимаем, хорошего в этом ничего нет, но когда начинаются реальные военные действия, это означает всегда корректировку тех правил и тех приемов, которыми в мирное время вроде как военные руководствуются, и вроде как они признаются правильными, а потом жизнь вносит свои, иногда очень тяжелые, иногда очень, как говорится, уставы кровью пишутся, некоторые вот такие изменения. Скажите, пожалуйста, это косвенно относится и к тому, о чем вы только рассказали, а может быть и прямо. Вот, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот за время специальной военной операции, какие изменения в каких-то простых вещах, вот вы сказали, надо их, когда они не нужны пока, они ждут своего использования, их надо надежно спрятать, а потом, когда они выедут, надо быстро это сделать, потому что, чтобы их не успели накрыть, чтобы диверсионные группы не прорвались, чтобы средства радиозащиты или, наоборот, радиоразведки, чтобы, значит, были так скорректированы, что это бы не помешало и так далее, и так далее. Что специальная военная операция в этом смысле нам изменила в подходах к военным действиям, к тем или иным?
Специальная военная операция характеризуется тем, что в ходе ее появились много беспилотных летательных аппаратов.
Беспилотники,
не только
понятно.
Разведывательных, не только аппараты связи, но и ударные, так называемые камикадзе, FPV-дроны. Да? И они сегодня летают не поодиночке, не по два, не по три, а целыми группами. Вот даже по 150, по 160, и они все 150, 160 могут быть направлены против единой цели. И для того, чтобы противостоять этому, нужна мощнейшая система радиоэлектронной борьбы, нужна мощнейшая система противовоздушной обороны, но и наученные люди, которые умеют работать против этих дронов, не только в тот момент, когда они будут атаковать те или иные цели, но и тогда, когда они будут взлетать и будут приближаться к охраняемой нами территории или территории нашего интереса. Поэтому все это надо продумать заранее. Вы правильно говорите, не в то время, когда это уже начнется стрельба, когда начнутся боевые действия, а для того, чтобы заранее знать и главные пути, и второстепенные пути, и третьестепенные пути, и для того, чтобы были несколько дублирующих путей выхода на позицию, чтобы враг не смог их разгадать и не мог угадать, по какому пойдет
вот
конкретная пусковая установка. Ну и, конечно, никто не отказывается от хитрости военных. Где-то врага пустить по ложному следу, какую-нибудь пустить ту же пусковую установку, только резиновую, условно говоря, да, как мы там говорим, макет этот пустить по ложному следу со всеми необходимыми атрибутами, чтобы враг думал, что это действительно реальная пусковая установка, а на самом деле
в другом месте,
это пустышка. Да. Мы часто применяем такой прием, когда атакуем, например, патриоты, да, пускаем пустышки в герани, например, и патриот разряжается по этим гераням, а потом прилетает, потом прилетают наши кинжалы или там калибры, и от патриотов ничего не остается.
Виктор Николаевич, как всегда, внятно, точно, и даже мне, штафирке штатской, все понятно. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, Владимир Константинович.
Ну что, уважаемые радиослушатели, вы на волнах радиостанции «Говорит Москва». На волнах радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры» про жизнь союзного государства России и Беларуси, его ведущий Владимир Мамонтов. и властью мне выделены. Я говорю, сейчас небольшой будет перерыв у нас в радиожурнале, но зато на радиостанции «Говорит Москва» будут новости. Далеко не уходите, новости послушайте и возвращайтесь к нам на радиожурнал.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы – это радиостанция «Говорит Москва», на ней радиожурнал «Друзья Себры», который рассказывает о жизни Союзного государства России и Беларуси. Я его ведущий Владимир Мамонтов. И вот в первой части мы с Вадимом Францевичем Гигиным упомянули о некоторых государствах, странах постсоветского пространства, которые кувыркаются сами по себе. И у них это, в общем, получается по-разному. И вот, в частности, есть такая добрая, хорошая, милая республика Молдавия, Молдова. Вот про нее что мы знаем новенького. Есть у нас тут новость в запасе про Молдову.
Белорусские новины. Президент Беларуси призвал Молдавию не рваться в ЕС, поскольку Кишинев там никто не ждет. «Мой вам совет, древнего политика, не рвитесь ни в какие союзы. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через Европейский Союз хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провести. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно», сказал белорусский лидер на встрече в Минске с бывшим президентом Молдавии, председателем партии социалистов Игорем Додоном. «Вы что думаете, молдаван там ждут, что особые будут отношения? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином», цитирует Лукашенко агентство «Белта».
Ну вот эту сентенцию, Александр Григорьевич, вообще ситуацию в Молдове, мы попросили прокомментировать Евгения Евгеньевича Умеренкова, специального корреспондента отдела международной политики газеты «Комсомольская правда», ну и нашего доброго старого друга и комментатора. Евгений Евгеньевич, как там сказал Александр Григорьевич, мой вам совет древнего политика, не рвитесь вы ни в какие союзы. Ну, в какие-нибудь союзы-то можно и рваться, наверное, или входить. Но только надо разбираться, в какие конкретно.
Ну, Александр Григорьевич в данном случае говорит абсолютно сознанием дела, да? Потому что не в ущерб отношений с Россией, но долгое время, мы помним, в Минске старались жить дружно и с Западом.
Ну, мы сами старались, да.
Попытки соблазнить Белоруссию сотрудничеством именно с Западом, а не с Россией, таких попыток было очень много. Более того, уже и какие-то программы помощи были, среди которых прежде всего это внедрение стандартов и тех регламентов, которые есть в Евросоюзе, и подготовка в соответствии с этими же стандартами ЕСовскими, там, госслужащих, служащих органов самоуправлений, да, администрации местных. Все вот это вот делалось до 2020 года. Значит, а в 2020 году известные события после президентских выборов, они спровоцировали то, что называется эксцесс исполнителей. Исполнителями там были назначены Прибалты и Польша. Им надо было потихонечку, без вот используя так называемую стратегию малых шагов, оттеснить от власти Лукашенко и привести более сговорчивых ребят, которые свет в окне видят только на Западе. Это события известные, и мы помним, Лукашенко с автоматом в руках и со своим сыном, да, то есть вот я не возьму на себя смелость говорить, что вот это там раскрыло глаза там или что-то еще. Просто по всей вероятности, как я вижу ситуацию, Лукашенко до последнего хотел сохранять отношения с Западом тоже в позитивном поле. И ведь именно Александр Григорьевич был сторонником, сейчас об этом уже как-то и забылось совсем, сторонником такой концепции интеграции. Дескать, вот у нас есть ЕАЭС, у вас есть ЕС, давайте как-то эти интеграционные структуры попытаемся объединить в интересах взаимной пользы и выгоды. Но раздался ответ со стороны западных, да, что, ребята, вообще об этом речи быть не может. А когда им со стороны ЕАЭС предложили только
давайте попробуем как-то гармонизировать наши стандарты, техрегламенты, чтобы удобно было и вам, и нам. Ответ прозвучал жесткий. Только наши стандарты, и больше никаких.
И больше никакие, да.
И в этой же беседе с Дадоном Лукашенко в качестве примера назвал то, что вот Украина, уж ну, все, казалось бы, так сказать, Украина, не отдадим ее, не дадим в беду, там, она только с нами. И тут же отказ от преференций украинских сельхозтоваров на рынке ЕС.
Да.
Более того, вот то, что упомянул Александр Григорьевич, Украина не получила возможности даже транзитом через ЕС отправлять свое зерно в ту же Африку. И здесь-то удивляться ничему как бы и не надо, потому что не нужны Европе конкуренты. Бывшие советские республики, которых они охмурили и охмуряют до сих пор, нужны только как рынок сбыта и источник дешевой рабочей силы.
Да. Евгений Евгеньевич, я вот что хотел спросить. Смотрите, все это высказывается Александром Григорьевичем в беседе с Игорем Дадоном. Он, в общем, у него политическая история у нас недавняя хорошо видна и хорошо известна. И, к сожалению, он ведь уже был, в известном смысле, на вершине власти. Правда, там президентство его такое ограниченное. Да. А почему с ним? То есть какая-то все-таки есть такое ощущение, что он продолжает быть авторитетным политиком на этом поле? Или можем ли мы сейчас рассчитывать на того же Игоря Дадона в качестве того, что, который вот это как-то поменяет эту политику, нынешнюю политику поспешной интеграции куда угодно, хоть в Румынию, хоть куда, значит, только подальше от России?
Ну, если я тут на две части этот вопрос разбил. Да. Первое, это что в виде политического опыта за спиной имеет Дадон Игорь? Ну, во-первых, он в 16-м, да, если мне память не изменяет, году был избран. До 16-го года отношения торгово-экономические России с Молдавией были в катастрофическом состоянии. Молдавской продукции сельскохозяйственной, а другой у нее нет. И вина молдавские просто не допускались на российский рынок. И Дадон шел на выборы как раз с главным
посылом,
да, что я нормализую отношения с Россией. И это удалось. И относительное экономическое, ну, не процветание, об этом и речи нет, но какое-то благополучие, способность сводить то, что называется, концы с концами, оно связано как раз с тем, что молдавские товары стали поступать на российские рынки. И сейчас вон, мы видим, сколько у нас молдавских вин, овощей, фруктов оттуда. Вот то, что при Санду все это может прекратиться, если ее партия на выборах в конце сентября этого года вдруг одержит победу, вот тут сомнений очень мало.
Да.
Почему? Потому что такое положение Молдавии, она зависит. И ее спасение в том, чтобы искать рынки реальные, а не умозрительные. Кому нужна в Европе сельхозпродукция из Молдавии? Кому нужны молдавские вина в Европе, где там добрая половина европейских стран, сами замечательные виноделы? Вы знаете, был очень примечательный случай с Грузией. Значит, когда Саакашвили разорвал все отношения с нами, и решил, что грузинское вино он будет продавать на Запад.
Специальную компанию создали, которая якобы отвечала бы за это. Да. И что?
И что? В итоге, ну, во-первых, там грузинское вино, оно специфическое, да, и на том рынке не уживалось. И вот так грузинские вина не были запущены на российский рынок, грузинские виноделы сидели то, что называется, без каких-либо доходов.
Спасибо большое. До новых встреч. И обязательно будем к вам обращаться, Евгений Евгеньевич, как к нашему эксперту.
Спасибо.
Белорусские новины. Беларусь и Россия нуждаются в собственном искусственном интеллекте, основанном на традиционных ценностях. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев.
стоит задача разработки нашего собственного ИИ, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию, сказал он журналистам, сообщает Белта. Глазьев обратил внимание, что сегодня молодежь в России пользуется в основном иностранными чатами искусственного интеллекта, американскими, китайскими. По мнению госсекретаря, не все понимают, что, доверяясь ИИ, люди во многом подвергают свое сознание манипуляции.
Это сообщение, эту новость, эту сентенцию Сергея Глазьева мы попросили прокомментировать Илью Геннадьевича Переседова, психолога, IT-эксперта, как теперь принято говорить. То есть эксперта по электронно-вычислительной технике, я бы так сказал. Если старинным таким словом. Илья, вы мне не так давно, собственно говоря, поясняя некоторые нюансы ровно того же, насколько можно доверять искусственному интеллекту и какому, и как, и в какой мере, тоже говорили о... Улыбаясь и с вашей такой традиционной усмешкой, вы мне рассказывали о том, что интеллект, он, конечно, интеллект, но где его воспитают, такой он и интеллект. Воспитают его где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее, он будет с соответствующими взглядами на жизнь. Воспитают его в России, будет такой и так далее. То есть опять у нас куда ни кинь, везде клин получается, да, что хоть искусственный, хоть естественный, все равно все ставится на какую-то службу то деньгам, то идейно-политическим каким-то вещам, то политике. Где бы нам такого искусственного интеллекта, такого объективного, прекрасного? Или это Бог? Или что? Что тут? Как тут быть?
Очень много всего у нас прозвучало, и упоминание про Глазьева, и про воспитание искусственного интеллекта, и про Бога. Давайте-ка попробуем разобраться.
Давайте.
Первое, что я хотел бы отметить, что все-таки, когда мы сегодня употребляем словосочетание «искусственный интеллект», и особенно, когда мы говорим о его воспитании, мы используем метафоры.
Конечно, конечно.
То есть,
да.
Скажем так, биологической точки зрения, с философской точки зрения, с теологической точки зрения, называть то, чем мы сегодня пользуемся, вполне интеллектом нельзя.
Угу.
И, соответственно, очень нельзя важно ему приписывать какие-то личностные качества, которые его воспитывают. Это некая машина, весьма производительная, которая дает некий результат. И мы им как бы сейчас учимся пользоваться и пытаемся понять, как он повлияет на нашу жизнь. И здесь, когда мы говорим о производительности искусственного интеллекта, я тоже сейчас немножко упрощенно, но можно выделить три основных фактора. Первый фактор – это технические возможности.
Угу.
Ну, то есть, грубо говоря, сколько процессоров у нас мы запихали в этот думатель, чтобы он у нас думал.
Угу.
Второй фактор – это тот материал, на котором этот думатель учится думать и использует для того, чтобы имитировать мысли.
Угу.
И сюда уже входит программное обеспечение, которое это все дело обрабатывает.
Угу.
И третье, это на самом деле аудитория, которая с этим механизмом взаимодействует. Ну, я сейчас механизм тоже
метафорично говорю. Да, в кавычках, тоже метафорично, да.
Вот. И говорит ему, что этой аудитории нравится, а что нет.
Угу.
Потому что надо понимать, что когда мы сегодня включаем компьютер и вступаем в какой-то диалог с искусственным интеллектом, даже если мы платим некие деньги за подписку, мы получаем как бы результат, который стоит несомненно дороже, чем те деньги, которые мы туда закидываем. И на самом деле сегодня производство и развитие искусственного интеллекта все еще глубоко убыточная сфера. И, по сути, сотни миллионов, а уже, видимо, миллиарды людей, которые сегодня вот отправляют запросы в искусственный интеллект, они занимаются только одним. Они его бесплатно обучают.
Угу.
И когда ты платишь за подписку какую-то в чат GPT и так далее, ты не компенсируешь затраты OpenAI на обслуживание этого всего. Ты просто подтверждаешь серьезность свою и готовность тратить на обучение этого робота время и свои интеллектуальные силы.
Понятно.
А дальше. Просто тут вот есть такой момент. Вот, я знаю, у вас есть внук, и вы, может быть, с ним смотрите какие-нибудь фильмы современные. Вот есть фильм «Популярные трансформеры» про роботов, которые превращались в машинки.
Да, есть
и,
такое.
И, значит, попутно это еще такой гимн американской промышленности заодно, такой тяжелый. Вот. И там есть персонаж Бамблби, это робот, лишенный голоса, и он может общаться, у него есть автомагнитола, и он переключает каналы и общается с цитатами из песен.
А теперь представьте, если этот робот был бы настроен только на те радиочастоты, по которым передается рэп.
Понятно.
Такой брутальный американский рэп. Он общался бы с окружающими достаточно жесткими, циничными, подчас агрессивными фразами. И это общая проблема для всех сегодня. То есть там наши как бы политики говорят, ай-яй-яй, мы заходим в искусственный интеллект, спрашиваем у него что-то, он нам начинает проповедовать нетрадиционные ценности, а Илон Маск, который вроде бы на противоположной стороне этой шахматной доски, да, и весь из себя ни разу там не русский традиционалист, а наоборот, значит, светоч прогрессивного человечества. Он говорит, ай-яй-яй, я запустил свой собственный ГРОК, он на второй день обозвал, признался, что он Гитлер, и начал, значит, ну, как бы призывать про всякие, как бы, нехорошие, плохие вещи. И самое интересное, что у Илона Маска в этот момент та же самая проблема, что и у наших традиционалистов. И Илон Маск говорит, у нас очень хорошие компьютеры, но у нас, с одной стороны, есть проблема, что основные СМИ в Штатах, левацкие, либеральные, и больше негде учиться, и он, соответственно, это все цитирует, с одной стороны, а с другой стороны, у нас такие, как бы, вредные пользователи, которые специально начинают его провоцировать, чтобы вот он говорил какие-то вещи, которые вызывают у нас эмоции.
Илья, вообще очень любопытно и очень интересно. Дело в том, что у нас, у многих, наверное, наших радиослушателей, вы, может быть, впервые для многих из них сформулировали очень такую совершенно простую истину, что когда ты о чем-то спрашиваешь этот самый искусственный интеллект, этот чат тот или иной, да, то на самом деле ты его и учишь. Это очень хорошая идея, не всем она приходит в голову.
Я вам скажу больше. Да, на самом важно, деле, да. Если заниматься этой темой серьезно, я, в общем-то, помимо прочего, сейчас и читаю курс по искусственному интеллекту для гуманитариев, то там есть возможность, создавая аккаунт в некоторых нейросетях, его учить под себя.
Да.
И он начинает тебе, запоминая ваши прошлые диалоги, он начинает тебе отвечать как бы в контексте того, что
с учетом этого, да.
И в этом плане одна и та же нейросеть разным людям может выдать совершенно разные и по стилистике, и, в общем-то, по содержанию ответа.
Занятно.
Более того, нейросетью можно управлять.
Понятно.
То есть ей можно сказать, ответь мне, как если бы ты был тем-то и тем-то. У меня просто конкретно была ситуация, я там сейчас как раз, ну, там учусь в одном месте, где, скажем так, ценят традиционные семейные ценности. И мне надо было найти как бы информацию злоупотреблений с всякими этими операциями по перемене пола в американских школах, злоупотребления страховками с этим связанным и так далее. И я как бы говорю нейросети, это чат GPT, расскажи о проблеме трансов в Америке. Он говорит, проблема трансов в Америке, их все очень сильно обижают. Я говорю, нет, расскажи о злоупотреблениях, которые в этом контексте случались. Она опять мне говорит, некоторые говорят о злоупотреблениях, но, значит, как бы информация это не подтверждает. А я у него спрашиваю, скажи, пожалуйста, а есть среди американских как бы судей авторитетных люди, которые придерживаются другой позиции? Он мне говорит, да, есть. Я ему говорю, назови их имена. Он их, значит, называет. Я говорю, теперь как бы сформулируй мне консолидированную позицию этих судей по данному вопросу. Собственно говоря, проблемы транс-переходов в американских школах. И он мне выдает с номерами судебных дел и так далее.
Понятно,
Про то, что все неславно в датском королевстве.
Допрос с пристрастием такой. Да? И с пониманием, и с пониманием того, что ты хочешь получить. Илья, спасибо вам за комментарий. Мне кажется, что мы достаточно исчерпывающе это дело все тут друг другу рассказали. А наш радиожурнал поехал дальше тогда. Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам.
Белорусские новины. Концерт звезд шансона завершил фестивальную программу Славянского базара в Витебске. На концерте Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Ирина Круг, Катерина Голицына, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Рада Рай, группа «Рождество» и другие артисты раскачали зал и подарили поклонникам шансона незабываемый вечер, передает корреспондент Белта. Концерт с участием известных шансонье уже 18 лет проходит на Витебском фестивале.
Вот эту историю о том, как таким большим и ярким концертом закончился «Славянский базар» в Витебске, мы попросили прокомментировать журналиста белорусского, заместителя главного редактора «Радио Минск», добрую нашу сябровку, подругу Тамару Григорьевну Вятскую. Она у нас была аккредитована на этом фестивале, ну и вообще она с большим интересом относится к культуре российской и белорусской, и совместной, и какой угодно, и всегда она у нас и комментировала это дело. Ну что, Тамара Григорьевна, давайте рассказывайте, что там было в этот раз на Славянском базаре, событие яркое, как всегда. Давайте, от вас, как, можно сказать, как от участника этих событий.
Да, спасибо вам огромное, Владимир Константинович, вы даже не представляете, насколько я участник этого фестиваля.
Да,
почему?
Ну, пели,
потому
что ли? Пели.
30-й раз я его уже освещала из 34-х.
Вот это да.
И у меня даже есть паспорт Славянского базара. А-а-а. Мало кому его выдают, и я даже не знаю, выдают ли его еще.
Да.
Но вот уже 4 года я получаю такую специальную визу в этот паспорт. И это
очень
мило, потому что, ну, прямо вот поверьте мне, до слез. Вот у меня есть паспорт Славянского базара. В этом году Славянский базар был какой-то такой вот даже экспериментальный. Почему? Ну, во-первых, вот вы знаете, что у нас новый госсекретарь в Союзном государстве. И у нас на Славянском базаре проходит 2, а то и 3 дня именно союзного государства. Это было очень много событий. Но я вам честно скажу, что новый госсекретарь, это Сергей Глазьев, он впервые был в Витебске, впервые был на Славянском базаре. И для него этот фестиваль, это прямо какое-то потрясение. Для нас это уже привычное действие. Почему? Потому что там сотни тысяч, наверное, человек, потому что там одновременно проходят на многих площадках, я лично не знаю, ну, практически, вот что дали такую цифру, 135 мероприятий вместилось в эти 5 дней фестиваля.
Да.
Представляете?
Да.
Это
да,
очень да. много, и это все очень ярко. Из окна отеля, например, вечером я наблюдала парад, алле, барабанщиц, их там человек 200 шло с этим вот стуком барабанных палочек. Совершенно потрясающий прошел парад танцоров, именно танцоров народных танцев из всех уголков России, Белоруссии, Сербии, из Молдовы приехали. В общем, ну вот такое, ну это тоже потрясение, это смотреть на это просто невозможно. Спокойно, потому что хочется танцевать вместе с ними.
Там очень хорошо чествовали в этот раз Антонова, певца нашего замечательного, Юрия Антонова. А ему принадлежит бессмертная, совершенно бессмертная фраза. Молодые корреспонденты у него спросили, говорит, а скажите, пожалуйста, а вот вы думаете новые песни писать? Он говорит, новые? Да нет, не думаю, у меня старые хорошие, я новые. У меня старые хорошие. Слушайте, это же событие
вот
было большое,
в этот
правда?
В раз звезду открыли на площади звезд именно Юрию Антонову. И когда он на открытии фестиваля вышел на сцену, что творилось в амфитеатре? Амфитеатр 6000 мест заполнен битком, понимаете?
Да, да.
Вот, и весь этот зал и рукоплескал Антонову с его шлягерами, которые сделали, конечно, маленький попурри, но это было потрясающе.
Тамара Григорьевна,
спасибо
вам большое, всего доброго. Ну а вам, радиослушатели уважаемые, хочу сказать, всего доброго. На этом мы прощаемся. До новых встреч. У нас, кстати говоря, новые встречи не так скоро. У нас там с вами перерыв, каникулы, или лучше сказать, отпуск. Вот. Ну, в августе встретимся снова. Всего доброго.
Мы все спешим за чудесами, но нет чудес ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего. крыша дома твоего.